Мы одним из симха, мы попытаемся немножко сегодня поговорить о празднике Песах, всем действительно осмысленного, возвышенного праздника Песах, чтобы мы удостоились выйти из Египта, ибо в этом и есть предназначение праздника, чтобы из тех теснин, в которых скован человек, мы смогли бы выйти. Начнем со следующего, что после праздника, так я слышал своих учителей, неправильно спрашивать ближнего, как прошел праздник. Праздник не должен пройти, как праздник Песах, так и остальные праздники, он должен остаться навсегда, и каждый последующий праздник должен присоединиться к предыдущему, и все вместе должно создать нам духовную форму человека, которую Всевышний пожелал увидеть, сотворив человека по своему образу и подобию. Хочу отметить, что мой первый праздник Песах, который был у меня в Ленинграде в 1981 году, после того, как мы провели пасхальный седер, я с утра на протяжении долгого времени вглядывался в окружающую действительность, пытаясь увидеть какие-то изменения. Пришел ли уже Машиах, которого мы тогда начали очень эффективно ожидать, пришел ли Машиах, мы провели первую, целая группа людей была, которая провела первый в их жизни праздник Песах, Седер Песах, и мне показалось, что это должно оказать какое-то влияние на реальность. Машиах тогда не пришел, но с тех пор я каждый раз с утра после праздника Песах смотрю в окно, пытаясь найти какие-то изменения, которые произошли в этом мире. И я абсолютно уверен, что тогда Всевышний улыбался нашим действиям, которые мы проводили, только узнав об этом празднике, только начиная приближаться к соблюдению воли Творца. И я уверен, что это действие возымело очень сильное воздействие на небеса. Сегодня для того, чтобы достичь чего-то подобного, требуется очень много работы, требуется очень много каких-то сил приложить. Тогда мы тоже приложили много сил. И этим я хочу в первую очередь отметить, что если есть люди, которые живут где-то вдалеке от центральной еврейской жизни, им кажется, что то, что они делают, малозначимо, это совершенно не так. Всевышний в первую очередь улыбается таким людям, которые изменяют себя, которые испытывают перелом в своей жизни, а если это как-то все катится автоматически по накатанной стезе, то тогда это имеет мало значимости, и об этом говорит пророк Йешаяху, описывая главную проблему, которая существует в соблюдении заповедей, а именно мицват анашим милумада, заповеди, которые осуществляются бездушно, автоматически. Это главная проблема с точки зрения пророка и Йешаяху, которая привела к разрушению храма. Соблюдение заповеди должно быть живым, оно должно приносить нам, окружающим нас и вообще всем какой-то смысл, энергию, духовность. И если это работает, то человек правильно соблюдает заповеди. Тем, кто смотрит эту лекцию на YouTube, просьба помочь нам в распространении Торы, нажать лайк, подписаться на канал Толдот Лешерун, вы все это знаете, напишите комментарий. Все это помогает людям, которым, может быть, это может быть значимо, найти данные и другие лекции. И также вы можете оказать помощь организации Толдот Лешерун в распространении Торы. Сделайте ваше пожертвование в YouTube, там будет ссылка, где это можно сделать. Начнем с Галахи, а именно запрет на работу в будни праздников. Сейчас у нас Холь Рамоэд, дословно переводится на русский язык как «будни праздников». И некоторым людям кажется, что это практически будни, можно делать все, что угодно и как угодно. И многие, даже весьма соблюдающие люди, не ощущают святости этих дней. И это совершенно напрасно. Дело в том, что в праздник Песах мы не возлагаем тфилин. В земле Израиля, за границей есть разные обычаи. Есть те, кто возлагают тфилин без благословения, есть те, кто как в земле Израиля тфилин не возлагают. Во всяком случае, совершенно очевидно, что если это день, который как шаббат, эти дни в праздник Песах как шаббат, мы не возлагаем тфилин, то это означает, что это дни завета. И, соответственно, вести их по-будничному так, чтобы ничего не отличало Холь ха-Моэд от будних дней, совершенно неверно. Поэтому Галаха, Шулхан Арух, начнем с Шулхан Аруха. Шулхан Арух говорит о том, что работа в Холь ха-Моэд запрещена, и исключением являются только пять типов работ. А именно, работу можно осуществлять в случае большого ущерба. Если у человека, например, стоит цистерна с несколькими тоннами вина, и если он не совершит определенные деяния, то все скиснет, все испортится, и у него будет фундаментальный ущерб, то есть полный ущерб. Не обязательно этот ущерб должен быть на много тысяч долларов. Если это будет полный ущерб в каком-то процессе существенном, то такую работу сделать можно. Если есть возможность посредством иноверцев, то это хорошо. Если нет такой возможности, то даже самому можно осуществить такую работу. Второе, можно осуществлять работу для потребности праздника. То есть можно ездить, покупать, приехать в святой город Иерусалим и прочие действия, которые являются работами с точки зрения общепринятой, общепонятной, а также с точки зрения праздника, то есть за совершение 39 видов работ, разрешено для потребности праздника. Третья категория – это бедный, у которого нет средств на существование в дни праздника. Если человек действительно столь беден, что ему не закрыть расходы праздника базисные, то тогда ему можно работать. Четвертое – для потребностей многих. Если какой-то вид деятельности необходим для многих, как то в древние времена выкапывали колодцы для пилигримов, которые отправлялись в Иерусалим, чтобы не была вода на дороге. Такого рода деятельность осуществлять можно. И пятое – непрофессиональная деятельность. То есть деятельность, которая делается непрофессионально, не с учетом таких знаний и навыков, которые имеют люди, эту деятельность, осуществляющие в обычном виде. Так только пять видов работ разрешены. Большой ущерб, потребности праздника, бедный, у которого нет средств для существования в праздник, потребности многих и непрофессиональная деятельность. Все остальное категорически запрещено. Если человек работает где-то на службе, то ситуация здесь следующая. Если он может отпроситься, договориться, в большинстве развитых стран евреев праздник, как и другие национальности, имеют возможность получить отпуск, не выходить на работу. Тем не менее, если человек потеряет всю свою работу, то есть если он будет уволен в результате проведения праздника, то в промежуточные дни можно работать, потому что это называется большим ущербом. То же самое, что человек теряет все, как в примере про канистру, цистерну с вином, которую мы приводили. Если человек действительно потеряет все, то ему можно работать в будни праздников. Хотя, конечно же, нужно сделать все, что возможно для того, чтобы этого избежать. И, соответственно, те, кто не работают в эти дни, должны постараться сделать их возвышенными, святыми, понимая, что это дни, о которых сказано в Торе, Микрей Кодыш, дни священного собрания. То есть необходимо быть священным, святым, возвышенным, отделенным от всего приниженного. И также неплохо иметь собрание среди единомышленников, то есть собрание людей, но не посвященное какому-то пустословию, какому-то бреду, а исключительно тому, что является Торой, трепетом перед небесами, прийти к учителю, прийти на урок и так далее. Праздники необходимо провести возвышенно, тогда они оказывают влияние на душу, которая сохраняется на протяжении всего года. И следующий праздник Песах добавляется к тому, что мы испытали и пережили прежде. Талмуда в трактате Шаббат задает очень важный вопрос. Почему в земле Израиля праздники не радостные? Талмуд приводит несколько ответов. Один из них, что в земле Израиля люди были достаточно небедными. Во времена Талмуда в Вавилоне они были беднее. И поэтому в Вавилоне, когда в шаббат и праздники люди могли позволить себе немного больше пищи и всего остального, то тогда праздники были радостные. В земле Израиля люди были более богатыми, говорит Талмуд. И в результате суббота, что будни, это, кстати говоря, об этом сказано, что испытание богатством тяжелее испытания бедностью. Люди все обычно боятся испытания бедностью, а вот находясь в состоянии богатства, как-то не сильно волнуются за свои трудности. Однако, вы видите, к чему это приводит, говорит Талмуд, что если человек ест мясо и рыбу по будням, то праздники и субботы перестают для него иметь какую-то значимость, и радость от этого дела пропадает. То есть, когда пища по будням такая же, как в шаббат, то некоторого фактора не хватает. Однако Раби Йоханан не был согласен с этой точкой зрения и говорит, что праздники в земле Израиля менее радостные, чем за границей, по другой причине, говорит он, что за границей община Израиля не была включена в проклятие «Ход шейхему муадрихем сана навши гайо лалиторах» – слова, которые Пророк Ишаяху говорит в первой главе. «Ваши новомесячие, ваши праздники стали для меня в тягость, говорит Всевышний, а именно, что отсутствие возвышенности в проведении праздников привело к тому, что проклятие, которое было, возникло в результате недостаточно возвышенного отношения евреев к празднику, распространилось на землю Израиля и пребывает там до сегодняшнего времени. К этому нужно быть очень внимательным и стараться действительно сделать праздники и субботы днем возвышенным, днем трепетным, днем соблюдения Божественного Завета, так чтобы самому человеку и всем остальным было в эти дни по-особенному. Последний день праздника, к которому мы приближаемся уже, последний день праздника, произошло глобальное событие – рассечение моря, когда еврейский народ и большое количество сопровождавших их лиц, которые вышли из Египта для того, чтобы смотреть, как оно там все будет, были свидетелями рассечения моря. И немножко попробуем поговорить об этом, а именно о песне, которую вознес еврейский народ. Эту песню, она настолько значимо, столь существенно оказывает на нас влияние, что мудрецы поколения Аншей Кнессет Гдола, людей Великого Собрания, установили нам для чтения Псукей Безимра каждый день. Каждый день в утренней молитве перед чтением Шма мы читаем песни о рассечении моря. И об этой песне очень важно поговорить, потому что она актуальна каждый день, как у нас есть заповедь вспоминать об исходе из Египта каждый день, как сказано в Торе: «Леман тискор эт йом цейтха мерец Мицраим коль йоми хаеха», чтобы ты вспоминал об исходе из Египта каждый день твоей жизни, утром и вечером. Каждый день мы должны, предписывающая заповедь, вспоминать об исходе из Египта. Итак, песнь «Рассечение моря». Что там точно произошло и что это за песня, которая сказана «Аз яшир Муше увне Исраэль» – это «Ширазо». Тогда воспел Моше, более точно сказано «воспоет», об этом будем говорить чуть дальше, Моше будет петь эту песню. «Тогда», теперь что значит «тогда»? Там понятно, что если евреи прошли через море и начали петь песню, то тогда слово «тогда», может быть, можно было бы и упустить, о чем здесь идет речь. Повествует Мидраш Раба, говоря о том, что предыдущее поколение не вознесли песни. Когда Адам убедился, что мир продолжает свое существование, несмотря на его грех, он не вознес песни. Когда Авраам вышел из горящей печи и оказался живым, он не вознес песни. когда Ицхак спустился с жертвенника на горе Мориа, на который он был возложен, он не вознес песнь. Кто же вознес песнь? Моше, когда прошел еврейский народ через рассеченные воды Красного моря. Так, задали вопрос, можно ли написать на календаре цифры счета Омер, чтобы не ошибиться. Ну, конечно, можно, почему же нет? Календарь это не что-то такое святое, на чем писать нельзя. Вполне даже можно. Итак, предыдущее поколение не вознесли песни. Авраам, когда чудо с ним произошло, Ицхак, когда произошло чудо, Адам, когда тоже произошло чудо, что смерть, которая оказалась долей человечества, не сработала непосредственно, так что все творение пришло к своему концу, а человек всего лишь стал смертным, тоже Адаму было за что поблагодарить, однако песни они не вознесли. На первый взгляд кажется, что этот мидраш имеет определенную претензию к Адаму, к нашим великим працам за то, что они пели недостаточно хорошо, не воспели так, как это требуется. На самом деле ответ совершенно другой. Адам, Авраам и Ицхак не вознесли песнь по причине того, что они понимали и были благодарны Творцу за чудеса, которые с ними произошли. Однако они совершенно не видели на тот момент, приведет ли это к чему-то существенному в историческом аспекте. Приведет ли это к чему-то существенному в ходе истории. А исторический процесс предназначен в этом мире, в Нижнем мире, для раскрытия божественного присутствия. То есть то, что Авраам спасся из печи, приведет ли это мироздание к каким-то глобальным изменениям. Когда же еврейский народ прошел через море, то тогда было очевидно, что начинается другая фаза в истории человечества, когда народ, верный божественному завету, несомненно осуществит, или во всяком случае включится в реализацию этого исторического процесса. Поэтому сказано «Аз Яшир Моше». Тогда Моше вознес песню. Песня не имеется в виду какие-то слова в рифму на какой-то мотив положенные. Песня на иврите «Шир» означает круг. Когда происходит замыкание, когда образуется некий круг, когда образуется некая новая реальность, завершение предыдущей, то тогда можно вознести песню. Анкелос помогает нам понять, что там точно произошло, когда воды встали стенами. Анкелос говорит, переводит воды стали стеной Хакиму Майя. Приумудрились воды, воды стали мудрыми. Мораль из Праги по этому поводу говорит следующее, что Майм Содрахомер, вода, она тайна материи, то есть тайна не в том смысле, что скрывает очень большие тайны, а в том, что она является сутью материи. То есть вода без малейшего сопротивления принимает любую форму. Так вот, в тот момент, когда евреи проходили через Красное море, воды поняли, что они должны осуществить свою задачу, они стали стеной. Они отказались быть любыми, отказались от своего естественного положения и изменили свою природу ради исполнения божественной воли. Поэтому Анкелос переводит «Хакиму Майя» – «приумудрились воды». Воды приумудрились. Это именно то, что произошло при рассечение моря, когда воды стали мудрыми, когда материя, самая нижняя форма материи, она изменила свою природу ради исполнения божественной воли. Это ключ, который поможет нам раскрыть суть песни, которую воспел еврейский народ после рассечения моря. Сказано в Талмуде, в трактате Гитин. Приводится следующая история. Тану Рабонан учили наши мудрецы. Маасе де Раби Рашо бен Ханания. История, которая произошла с Раби Гашо бен Хананья, Шералах лекар гадоль шеберуми, который оказался в большом римском городе, в столице Рима оказался. Амруло, ему там сказали, тинок и хав ежба бета асурим. Один ребенок находится в тюрьме. Ребенок находится в тюрьме. Яфейнаем, у него красивые глаза. Витовру, и он хорош видом. Веквуцатав сударот лотал талим. Его волосы аккуратно причесаны. Галах вамад аль петах бета асурим. Раби Рашо бен Хананья пошел в эту тюрьму. Амар. Минатан лемшеса Яков в Исраиле лебозазим. И задал вопрос, кто дал народ Израиля для преследования и Израиль, народ Якова для преследования и народ Израиля для позора. Она тот тинок. Ответил тот ребенок и сказал, Гало гашем зухатануло. Ведь разве не Богу мы согрешили? Вело авобе драхав, вело шаму бетурато. И мы не следовали его путями, не слушали его, не внимали его Торе. Это то, что ответил ребенок. То есть Раби Гашо бен Хананья привел стих из слов пророка Йешаяху, кто дал для преследования Якова. И ребенок ответил, что мы этим согрешили и не следовали его путями, тоже ставим пророка Йешаяху. Амар ответил Раби Гашо бен Хананья, муфтахани, я уверен, шемурегу рабы Исраэль, что этот, человек, этот ребенок станет великим учителем в Израиле. И факт, что я не сойду с этого места, пока не выкуплю его за все деньги, которые из него потребуют. Амру Олав, и сказали о нем, ло за азмешам, что он действительно не сдвинулся с того места, адше подобный мамон, пока не выкупил его за большие деньги, мамон гарбе. Вело гаюдими муатим, и не прошло много дней, прежде чем этот ребенок стал великим учителем. И кто это? Раби Ишмаэль бен Илиша. Раби Ишмаэль бен Илиша был первосвященником Иерусалимского храма времен его, когда он уже был разрушен. Он считался главным из каенов, когда он был разрушен. Возникает вопрос, что такого сказал этот ребенок? Спросили его, за что еврейский народ преследуется, за что еврейский народ находится в тюрьме. И он ответил, что мы не очень хорошо заповеди соблюдаем, поэтому мы находимся в тюрьме. Оказывается, он процитировал не только слова пророка Йешаяху, но внутри был вложен еще смысл песни, которую мы возносим возле моря. Именно так сказано. «Ад явор Ашем, ад явор Ам, Ашем, ад явор Амзу Канита». Прежде чем пройдет народ, прежде чем прошел народ, ты народ эту приобрел. Народ мужской род, так объясняет Вилинский Гаон. Эту народ эту приобрел, соответственно, женский род. Что имеется в виду? Имеется в виду, когда первый раз проходил народ через море, то это был народ, обладавший глобальными силами. Поэтому первый храм был построен в его великолепии. Когда же было возвращение к строительству второго храма, то народ обладал определенными слабостями, поэтому сказано «Амзу народа это». Увидел из этих слов Раби Гашо бен Хананья, что этот ребенок действительно будет великим, и он стал первосвященником Иерусалимского храма времен, когда второй храм уже был разрушен. Соответственно, мы находимся в условиях определенной духовной слабости, и наши великие пребывают в римских тюрьмах, мы сами пребываем в римской тюрьме, стремясь к тому, к чему стремятся римляне, к самореализации, к каким-то жизненным успехам определенным и прочее, прочее, и все это достаточно печально. Песня, которую мы произносим возле моря, она дает нам возможность выстоять в условиях тех трудности, которые перед нами стоят. Давайте попытаемся сейчас с вами немного познакомиться с тем, что об этом говорят великие. Книга «Уроки знания» Магариль Блох. В книге «Уроки знания» говорится следующее. Возвышенность песни тогда воспел Аз Яшир Моше. Итак, народ Израиля увидел рассечение Красного моря и удостоился постичь свет четырехбуквенного имени и существование благословенного Бога в самой высшей степени. Раскрытие Бога, которое было на тот момент, было самым большим, ну, за исключением Синайского откровения, которое произойдет чуть позже. В этот момент через свой пророческий дух они узнали и увидели, что достигли высочайшего уровня готовности получить Тору и заповедь. Также они поняли, что в будущем это позволит им достичь еще более высокой ступени, постоянно пребывать в свете Бога и максимально приблизиться к Нему. Когда на них снизошел Дух Святости, они вознесли песню. Ведь суть песни в том, что душа стремится страстно и страстно желает достичь своего корня источника. Именно оттуда на нас нисходит дух песни. Сущность песни не зависит от слов. Иногда человек пребывает в состоянии песни, безмолвствуя. Через свой пророческий дух они представили себе будущее состояние общины Израиля, положение жаждущей и стремящейся объединиться со своим Творцом души. Это во всех подробностях описал для нас царь Шломо в Шир а-Ширим, использовав метафору влечения возлюбленной к своему другу и подразумевая под этим стремление общины Израиля к Всевышнему. И тогда их души переполнились ощущением святости и желанием приблизиться к Богу, и они вознесли песню. В своем глубочайшем видении наши мудрецы знали, в чем заключен корень песни, поэтому они осознавали, что суть песни, произнесенной сыновьями Израиля у моря, основывался на прообразе песни, которую они произнесут в будущем. Только ощутив через пророческий дух будущую песню, которая будет воспета тогда, в грядущем мире, их души поднялись на уровень истинной песни, которую они произнесут в будущем. И они сказали: «Тогда воспел Моше и сыновья Израиля», поскольку слово «тогда» указывает на будущее действие. Поэтому мудрецы Израиля говорят, что еврейский народ произнес песнь, начав ее словом «тогда». Они действительно начали его с того, что «тогда воспел». А поскольку в песне сказано, что «тогда воспоет Моше и сыны Израиля», то есть сам Моше будет петь ее и в будущем, наши мудрецы вывели, что здесь Тора повествует о грядущем воскрешении мертвых. Итак, давайте попытаемся своими словами подвести итог. Итак, «тогда» означает, что речь идет о грядущем мире, когда придет Машиах, то воспевать тогда будут именно этими словами. Это означает, что в данной песне есть некоторый элемент грядущего мира и всех его аспектов. К тому же не сказано, что воспело, сказано «Аз Яшир Моше», тогда воспоет Моше в будущем времени, тогда Моше в будущем воспоет. И отсюда мы учим, в частности, указание на воскрешение мертвых, ибо Моше не вступил в землю Израиля, как мы знаем, но в будущем он воспоет именно эту песню, когда придет Машиах. То есть это песня не просто, которую какие-то люди создали, скомпоновали в определенной ситуации, это песнь грядущих времен, и, как мы с вами говорили, поэтому мудрецы установили ее нам для завершение стихов восхваления каждый день. Есть еще один момент, почему здесь приводится слово «тогда», «тогда воспел Моше». Дело в том, что когда Моше Рабейну приходит в Египет для того, чтобы вывести евреев из Египта, то обращается он к Творцу, говоря, что тогда пришел я, и стало плохо еврейскому народу. Моше Рабейну говорит, что с того момента, как он пришел, стало египетское рабство намного тяжелее. И в результате Всевышний обращается к нему, что наступит время, когда ты увидишь, что все это подлежит глобальному изменению, что во всем, что ты наблюдаешь, будет смысл и будет результат всего этого. Однако ангелам очень не понравилось то, что Моше Рабейну обратился к Всевышнему с тяжелыми словами, и он говорит, они говорят, что Тарденю, что удали его из этого мира, так говорят ангелы. Однако Всевышний говорит, что он, Моше Рабейну, произнес такое в результате его боли за состояние еврейского народа. И когда же произошел исход из Египта, когда евреи прошли через море, «Аз яшир Моше», тогда Моше воспел свою песню, имея в виду, что словом «тогда» он испортил то, что он мог бы сделать, и это «тогда» пришло для искупления. Так у нас происходит в жизни, что зачастую мы видим недостаточно события, которые с нами происходят, мы видим весьма несовершенно картину мира, но наступает время, когда наше видение становится намного более богатым, и мы понимаем, что все это на самом деле имело смысл. Так, задали вопрос. Был вопрос, что писать «Коля Моэд» не приветствуется. Действительно, писать не очень приветствуется, как вы правильно сказали. Тем не менее, если это для нужд праздника, то это можно. Поэтому, если нужно написать, хотя первые 7 дней «Коля Моэда», может быть, можно и так запомнить, не писать. Сара спрашивает, почему нельзя истолковать, что Моше воспевает песню «Булам Аба» без воскрешения мертвых? Потому что существует очень фундаментальное заблуждение. Грядущий мир – это не мир душ, а мир именно воскрешения. Мир душ, куда попадают праведники после смерти, называется «Улам Анишамот» – мир душ. А «Улам Аба» – грядущий мир – это мир именно после воскрешения мертвых. Об этом говорят наши мудрецы в данном контексте. Плюс души, в мире душ не происходит глобальных событий, которые нужно будет воспевать. Речь идет о том, что в мире произойдут какие-то глобальные события, а именно воскрешение мертвых, и тогда их, соответственно, будут воспевать те люди, которые удостоятся воскрешения из мертвых, или те, кто жили в том поколении, и петь будут именно эту песню. Итак, евреи прошли через море, египтяне в нем потонули. Ну и хороший вопрос, который напрашивается, как мы относимся к гибели наших врагов. Египтяне, которые причинили столько бед еврейскому народу, 210 лет продолжалось рабство. И вот таким чудесным образом Бог в его милосердии решил египтян утопить. Возникает вопрос, как мы относимся ко всему этому гибели наших врагов. Ответ здесь следующий. Мы по этому поводу ощущаем печаль. В чем это проявляется? В том, что все дни Песаха, праздника Песах, кроме первого, мы читаем сокращенный Галель. В первый день, посвященный исходу из Египта, мы читаем Галель полный. В последний день мы читаем Галель сокращенный. Именно из-за того, что у нас все-таки есть некая жалость к нашим врагам. Как то сказано в Священном Писании, «Бенфоль оевха альтисмах, не радуйся падению врага твоего». Мы никогда не желаем смерти нечестивцам любых национальностей, любых вероисповеданий, мы желаем исправления. Поэтому любая гибель любого человека вызывает в наших сердцах печаль, и именно это и произошло в данном случае, поэтому мы читаем сокращенный Галель. Египетский фараон. Он действительно вызывает наш интерес, человек весьма неординарный, весьма необучаемый, и я хотел бы поделиться с вами некоторыми словами в отношении египетского фараона, что об этом рассказывают мудрецы Мусара, ученики Сабы из Наварда. Сабы из Наварда. Это вот книга «Мусар Ешивы Наварда», как вы здесь видите. Давайте с вами посмотрим, что о египетском фараоне говорят учителя Мусара. А учителя Мусара, несомненно, обращаются к нам не для того, чтобы повествовать о каких-то исторических событиях, а чтобы мы для себя смогли извлечь из этого урок и немножко измениться. Итак, о пристрастности. У каждого из нас есть пристрастности, которые затуманивают нам видение картины мира, и, соответственно, мы становимся необъективными. «И послал фараон, и призвал Моше и Аарона, и сказал им, согрешил я на этот раз. Господь праведен, а я и народ мой грешники». Так, египетский фараон был вынужден прийти к умозаключению, что он согрешил, и что Бог Израиля – это объективная реальность, данная нам в ощущении, не зависящая от нашего сознания. Тора повествует нам о двух фараонах – времен праотца Авраама и времен Моше Рабейну при исходе из Египта. То есть, обратите внимание, ведь два фараона на самом деле было, с которыми сталкивался наш народ. У фараона времен Моше было немало возможностей постичь божественное всемогущество и убедиться в существовании единого Бога. Не раз он признавал свою вину, упрашивал Моше Рабейну прекратить очередную казнь, но вновь возвращался к старому, ожесточал свое сердце. Фараон же, правящий Египтом в дни Авраама, за одну ночь убедился в том, что в силах Сары повелеть ангелам причинить горе его дому, и понял, как ему следует поступить. Итак, обратите внимание, более древний фараон, с которым столкнулся Авраам, когда фараон забрал его жену Сару, он с полуоборота понял, что с евреями не нужно иметь никаких дел, не надо евреям портить жизнь. И сразу же отдает Сару назад ее мужу. А его более поздний потомок ожесточает свое сердце, получает 10 казней одну за другой и оказывается необучаемым. И сейчас нам учитель Мусара скажет, в чем разница между ними. Под впечатлением событий тех дней дочь фараона предпочла стать рабыней Сары, нежели оставаться госпожой в доме своего отца. Обратите внимание на Агарь, дочь египетского фараона, которая, увидев то, что произошло, насколько Бог является Богом Авраама, она предпочла стать рабыней в доме Авраама, нежели чем госпожой в доме своего отца, египетской принцессы. В чем же разница между этими двумя царями Египта? Она заключается в наличии пристрастности. У прежнего фараона не было пристрастности, заслонявшей ему видение реальности. Он захотел взять женщину, увидел, что не получается. Есть какие-то силы, которые противостоят его желанию, которые не дают ему совершить согласно его воле. И он уступил, зачем ему неприятности. А фараон более поздних дней не желал отпустить 600 тысяч рабов, и, несмотря на чудеса, знамения и казни, явленные Всевышним, остался в своем грехе. Из этого мы видим, сколь велика сила пристрастности. Много мидрашей существует в отношении того, что на самом деле египетский фараон не имел реальной пользы от работы на него еврейских рабов. Евреи строили дома, которые находились в дельте Нила, и под тяжестью строения они опускались вниз и пропадали под водой. То есть, на самом деле, это был сизифов труд, который не имел особо никакой пользы для египтян. Египтяне хотели только поработить, только унизить, только не дать возможность выйти. Поэтому, с точки зрения рабов как таковых, евреи были для них несущественны. Что же касается причины, по которой он не отпускал евреев, потому что это затронуло его «я». Таким образом, оказывается, что пристрастность, которая заслоняет видение реальности, она образуется, когда сила пристрастности, когда затронуто «я» человека. Если «я» человека затронуто, то люди не видят никакой причины уступить, защищают заведомо проигранные позиции, и ситуация становится достаточно печальной. Это один из аспектов того, что мы учим из египетского фараона. И когда мы говорим, в пасхальной Агаде написано, что «Коли хат салих лерот этот смок и люди отцами Мицраем», что каждый должен видеть себя, как будто он вышел из Египта, то именно это, с точки зрения учителей Мусара, нам и требуется в себе развить, выйти из Египта. Наша задача – выйти из Египта. Наша задача – искоренить в себе те недостатки, которые свойственны египетскому фараону. Еще один урок, который можно привести из учеников Сабы из Навардака. О египетском фараоне. «И фараон приблизился, и подняли сыновья Израиля свои глаза, а вот Египет движется за ними. Испугались они очень, и возопили сыны Израиля Господу». Рассказывает Мидраш. Дословно сказано, не приблизился, а приблизил. Фараон приблизил сынов Израиля к их отцу, который на небесах. То есть испытания, которые у нас есть, они приближают нас к отцу, который на небесах. Так мы устроены, что без испытаний мы как-то расслабляемся, и ничего у нас не происходит. Все творение было создано ради Торы и народа Израиля. В мире также было предоставлено место злу, чтобы человек его переборол, и была дарована Тора, чтобы он знал, как это делать, и черпал из нее духовные силы. Меч, принесший в этот мир столько смертей и гибели, изначально был предназначен для пользы людей. Человек, держащий в руке меч и обладающий возможностью забрать чью-то жизнь, может выстоять в испытании и избрать добро. Пользу может извлечь и тот, кому меч угрожает, если он не отчается и будет продолжать просить спасения у Всевышнего. Ведь ничто не может случиться с человеком, если на то не будет воли Творца, милосердия у которого нет границ. Такое предание было в доме Давида от царя Йошафата. «Даже если меч коснулся твоей шеи, не переставай уповать на божественное милосердие». Царь Йошафат был праведный царь, который совершил определенную ошибку в своей жизни, присоединился к царю Израиля Ахаву для того, чтобы начать войну против Арама. А царь Арама, который причинял Израилю, Северному царству, достаточно много неприятностей, войн и всего остального, на тот момент как-то воевать не хотел. И поэтому он обращается к своей армии, говоря, что не убейте там ни одного человека, только царя Ахава и больше никого. Это то, что касалось Арама. В тот момент воевать они не хотели. Что же касается самого царя Ахава, то он пригласил царя Йошафата к себе и говорит царь Йошафат, может быть, все-таки спросим пророка, стоит ли воевать в такой ситуации или не надо нам инициировать войну против Арама. Говорит ему царь Ахав, нет никакой проблемы, давай я тебя приглашу пророков. И пригласил 400 пророков Северного царства, которые все как один говорили, иди, наступай, и ждет тебя победа. И говорили все одинаково. На это царь Йошафат обращается к царю Ахаву, то есть царь Йошафат, царь Иудеи, царь Ахав, царь Израиля. Обращается царь Йошафат к царю Ахаву и говорит, а нет ли у вас истинного пророка? Итак, царь приглашает 400 пророков, которые все говорят одно и то же. Спрашивает царь Йошафат, нет ли у вас истинного пророка. Ахав немного так замедлился и говорит, есть у нас истинный пророк, но он меня очень не любит за грехи его и все время говорит мне зло. Говорит царь Йошафат, пригласите его. Приглашают Михаягу бен Имла, который был тогда пророком Бога в Северном царстве. И пророк Михаягу бен Имла отвечает точно так же, как эти 400 пророков. «Иди, воюй и победишь», говорит ему царь Ахав. «Зачем ты издеваешься? Я же знаю, что это не так». Обратите внимание, царь Ахав прекрасно понимал, что его пророки лживые. Он прекрасно понимал, что Михаягу бен Имла повторяет эти слова, просто над ним издевается. И тем не менее он живет и поступает вот таким вот образом. Это урок для каждого из нас. Мы прекрасно понимаем, что является ложью у нас. Мы прекрасно понимаем, где мы неправы. Мы понимаем очень часто, кто является лжепророком. И тем не менее, мы поступаем таким образом. И так говорит царь Ахава пророку, истинному пророку Бога, скажи все-таки твое слово. И он говорит, вижу, что весь Израиль разбегается и погибнет только один царь. Будет столкновение двух армий, при этом погибнет только один царь, больше никто. Ну, царь Ахав приказал предать пророка Михаяху бен Имла заключению. И говорит, что если я вернусь живым с этого сражения, то, соответственно, ты будешь наказан. Вот, в результате две армии сходятся вместе. Ахав пошел на хитрость и оделся в обычные доспехи, не знаю, что там доспехи или что там было у израильтян древнего мира. Короче говоря, в обычную одежду. А царь Иошафат был в своей царской мантии. И когда спецназ Арама увидел царя Иошафата, подумал, что это царь Ахав, в результате пробились к нему. И уже меч коснулся его шеи, и он произносит слова «Шма Исраэль» в абсолютном уповании, что с ним ничего не произойдет, потому что такое предание он получил из дома царя Давида. «Даже если меч коснулся твоей шеи, не переставай уповать на божественное милосердие». И дальше уже дом Давида получает это от Иошафата. Обратите внимание, это касается всех нас. «Даже если меч коснулся твоей шеи, не переставай уповать на божественное милосердие». Когда тот офицер спецназа Арама, который мечом коснулся шеи Иошафата, видит, что это не тот царь, он его оставил. И другой солдат, случайно натянув в произвольном направлении лук, выпускает стрелу, которая попадает в царя Ахава. Он оказывается единственной жертвой этой войны. Таким образом, нужно слушать пророков. И самое главное, что мы из этого учим, что зачастую мы понимаем, что мы являемся жертвами лжепророков, что это весьма-весьма печально. И тем не менее, наши пристрастности мешают нам исправить себя. Мы не готовы воспринимать увещевания, мы не готовы к истине. Это имеют в виду мудрецы, говоря, что фараон приблизил сердца народа Израиля к их отцу, который на небесах. Он стал преследовать их своей мощной армии, и они обратились к Творцу с молитвой, как сказано, и возопили сыновья Израиля Господу. Мы можем выучить о фараоне из изречения царя Давида. «Через врагов моих умудряет меня заповедь твоя, ибо вовек она моя». Через врагов зачастую умудряет меня заповедь твоя. Когда враги увещевают нас в том, в чем мы неправы, если мы принимаем увещевание, мы сможем измениться. Сколько несчастья, страданий и унижений претерпел фараон от 10 египетских казней. Его земля была разорена, поля опустошены, скот пал, первенцы погибли. Все это происходило по слову Моше. Однако фараон не изменил своего решения, ужесточил сердце и продолжал переносить бедствия. Но что происходит с нами? Можем ли мы выстоять хотя бы в легчайших испытаниях, возникающих перед нами в служении? Поэтому так и сказали наши мудрецы. Фараон приблизил сыновей Израиля к их отцу, который на небесах. Итак, устойчивость египетского фараона, она учит нас многому. С одной стороны, что там, где мы правы, там, где мы реально правы, мы должны научиться у египетского фараона и стараться выстоять в испытаниях. Но там, где наша позиция заведомо неверна, заведомо проиграна, нужно закрывать эту позицию, нужно перестраиваться, нужно изменять свои воззрения на реальность. Урок от египетского фараона. Еще один урок от египетского фараона я хочу вам дать. Тоже из книги учеников Сабы из Навардака. Это очень важно и очень существенно. Сейчас я вам найду, где это сказано. Техническая проблема образовалась. Полсекунды. Сейчас мы найдем. Так. Техническая проблема. Извиняюсь, продолжаем дальше. Итак, египетский фараон. В завершение давайте отметим следующее, что сейчас у нас месяц Нисан. Это самый царский месяц, месяц царства. Соответственно, каждый месяц имеет какую-то определенную особую связь с каждым коленом. Колену Иуда соответствует месяц Нисан. Колено Иуда – колено царства. Царство – это не царство над кем-то другим, а царство над самим собой. Самый торжественный месяц. Особый месяц, когда Бог близок к человеку. Бог близок к человеку в разные месяцы, но очень по-разному. Месяц Илу – Бог близок к нашему раскаянию. Месяц Тишрей, Бог близок к тому, что мы признали его царем и осуществили какие-то определенные изменения. В данном случае месяц Нисан – это месяц божественного царства на земле, и, соответственно, каждый из нас, уподобившись колену Иуда, должен постараться стать возвышенным как царь. Об этом сказал царь Шломо. Он говорит, что земля не может вынести, он приводит несколько примеров, и главное, что он приводит, это раба, который воцарился. И мы обычно понимаем, что речь идет о том, о неком человеке, который был рабом в каком-то государстве, у какого-то частного лица, и в результате смог каким-то образом стать руководителем какого-то государства, какого-то чего-то. На самом деле речь идет не об этом, что речь идет о царе, который является рабом, а о царе, у которого нет никакой истинной, фундаментальной возвышенности, который как был рабом своих рабов, который зависит от них, у которого нет никакой возвышенности. Такой царь остается, по сути, рабом и может опираться только на свою власть над другими людьми, не имея власти над самим собой. У каждого месяца есть своя стихия, а именно свойство месяца Нисан – огонь. Этот мир был создан из четырех прообразов материи. Самый нижний – прах. После этого вода, огонь и ветер. Свойство месяца Нисан – огонь. Огонь, он непримирим к нижним формам материи. Он сжигает все, что является приниженным, все, что является недостаточно возвышенным. Он не терпит то, что имеет углерод. Хамец он сжигает очень эффективно, то, в чем находится углерод. Наши мудрецы отмечают, что главное свойство колена Иуда – это превозмочь дурное побуждение и признать свои недостатки, как это впервые произошло в связи с событиями Иуды и Тамара. Каким образом мы можем продвигаться от одного уровня к другому, если мы будем признавать свои недостатки, если мы будем обладать силой их исправления? Это и есть свойство колена Иуда. Поэтому и сказано в Торе, что не отойдет скипетр правления от Иуды, что Иуда должен управлять всем еврейским народом. И это возможно в ситуации, когда колено Иуда обладает какими-то особенностями, отличающими их от всех колен. С точки зрения Каббалы сказано об этом следующее, что свойством колена Иуда является нецах, вечность. Вечность. Каким образом можно прийти к вечности? Только принятием увещевания, исправлением себя, готовностью к этому. И обратите внимание, когда Юсеф раскрывается своим братьям, когда братья приходят в Египет вместе с Яковом, уже, и Юсеф отправляет их на север Египта, чтобы у них было как можно меньше связи с египтянами, чтобы они не научились их образу жизни, чтобы не было обмена культурными ценностями никакими, то Юсеф определяет им север Египта в дельте Нила, где египтяне не жили, там пустовала земля. И Яков отправляет Иуду для того, чтобы посмотреть на эту землю. Возникает вопрос, зачем он это делает? Зачем Яков Авину так поступает? Юсеф спас их от голода. Юсеф уже занимает должность премьер-министра в Египте. Юсеф знает, какие земли, он знает своих братьев. Он остался верен еврейскому завету, несмотря на пребывание многолетнее в египетском рабстве, где он находился в тюрьме. Наверное, Юсеф знает, как правильно поступить. Однако нет. Яков, наш пратец Яков, понимает, что для того, чтобы определить будущее всего народа, необходимо видение Иуды, необходимо видение царства, колено, которому в дальнейшем будет принадлежать царство, для того, чтобы увидеть какие-то особенности, которые Юсеф может и не увидеть. Вот это называется нецах, это вечность. Вечность, она предполагает то, что должно быть у нас возможность достижения величия. А это, в свою очередь, происходит, когда мы обладаем силами исправить свои недостатки и признать, что мы неправы. Принятие увещевания. Обратите внимание, как работает дурное побуждение. Если человек поступил, скажем, плохо, то ему нужно что сделать? Признать свою вину публично по отношению к тому человеку, которому он поступил не очень хорошо, или даже в более расширенном обществе. И людям почему-то очень стыдно, очень тяжело сказать: вы знаете, я был неправ. Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Это какие-то слова, которые людям произнести очень сложно. Обратите внимание, как люди, которые будут при этом присутствовать, отреагируют на такого рода признание своей неправоты, признание своей вины и просьбу о прощении. Такие люди будут смотреть на человека с уважением. Никаким образом не с осуждением. Если человек виноват, он попросил прощения, он признал свою вину, на него будут смотреть с большим уважением. Однако дурное побуждение включает тут у нас защиту стыда. И говорит, как же, все люди будут считать, что ты вот такой вот просящий прощения, что ты такой слабый, недостойный и прочее. Посмотрите, как работает дурное побуждение. Свойство колена Иуды и это качество месяца Нисан – возможность просить прощения, возможность признать свою вину, принять увещевание от того, кто говорит тебе о том, что ты в чем-то неправ. Это свойство месяца Нисан – огонь. Когда человек горит огнем, то он не будет защищать заведомо проигранные позиции. Всем хаг самеах, тем, кто смотрит лекцию в YouTube, нажмите, вы знаете, нажмите лайк, подпишитесь на канал, окажите помощь организации Тудот Йешерун, и дай Бог, чтобы всех у нас был хороший праздник Песах, и чтобы мы все удостоились выйти из Египта и последующие праздники, чтобы оказали на нас влияние. Спасибо за внимание и всего хорошего.